Ни дня без науки. Открытия, исследования и точки зрения пермских ученых. Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире. Ни дня без науки.
День добрый, дорогие друзья. Сегодня воскресенье, и это программа «Ни дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Сергей Слободин. А сегодня у нас в гостях заведующий кафедрой механика композиционных материалов и конструкций Пермского политехнического университета, доктор технических наук Александр Аношкин и ректор Пермского политехнического университета, профессор, кстати сказать, той же самой кафедры, Анатолий Александрович Ташкинов. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте, Анатолий Александрович.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Вы являетесь профессором кафедры композиционных материалов. Давно вы вообще знакомы и давно ли вы вместе работаете? Я так понимаю, что это началось еще до того, как вы, Анатолий Александрович, стали ректором политехнического университета.
Да, безусловно, мы с Александром Николаевичем действительно знакомы очень давно, со времен, когда я был еще молодым ученым в Институте механики сплошных сред. Александр Николаевич был студентом нашего политеха, и уже тогда у нас появилась, ну, некая общность и основа для будущей совместной работы. И на самом деле уже, там, не знаю, больше 30, может быть, лет мы сотрудничаем. И сотрудничаем в проектах, и сотрудничаем в жизни. И я очень рассчитываю на то, что это сотрудничество будет продолжено.
Ну, тогда, Александр Николаевич, вам вопрос. Как давно существует кафедра, и как давно вы занимаетесь той проблематикой, композиционными материалами, которые вот сейчас, я так понимаю, основная ваша работа?
Кафедра была создана в 1988 году, на базе лаборатории Института механики сплошных сред Уральского отделения Академии наук. Вот. И фактически я пришел на эту кафедру, можно сказать, с момента основания. Значит, я к тому времени уже 3 года отработал на одном из пермских предприятий. И эти композиционные материалы, держал в руках и участвовал в использовании их конструкциях. Вот. И наступил момент, когда мне захотелось, заниматься исследовательской работой, да, более глубже узнать об этих материалах. Вот. И я тогда пришел на эту кафедру к Анатолию Александровичу Ташкинову, к профессору, заведующему этой кафедрой, профессору, доктору физики и математических наук Соколкину Юрию Викторовичу. Вот. И меня взяли в аспирантуру, и с тех пор я работаю на этой кафедре. Значит, сначала аспирантом, потом старшим преподавателем, доцентом и профессором, и сейчас заведующим кафедрой. Вот, можно сказать, что с композиционными материалами я работаю, порядка 30 лет.
Композиционные материалы. Объясните, что это такое и почему это так важно в вашей работе сейчас, да и в целом в индустрии так важно?
Да, композиционные материалы – это такой интересный объект. Лучше всего дать определение, наверное, потому что так сразу будет понятно, о чем идет речь. Значит, это материалы, состоящие из одной из нескольких фаз, имеющих четкую межфазную границу и обладающих свойствами, отличными от свойств каждой фазы. Вот. И если вдуматься, то, что нас окружает, это большинство материалов является композиционными. Существует много способов классификации этих материалов, и существуют, допустим, природные композиты, искусственные композиты. И природные композиты – это та же древесина, всем хорошо вам известна, но это, по сути дела, это значит композиционный материал, который состоит из компонентов, там жесткие волокна целлюлозы, мягкий лигнин, клеточное строение. Вы можете видеть невооруженным взглядом годовые кольца. И именно эти годовые кольца, они определяют свойства этой древесины, то, что в одном направлении она более жесткая, в другом направлении менее жесткая. Вот. И композиционные материалы, существуют всем известные армированные пластики, в которых волокна помещаются в полимерное связующее. Вот они позволяют, это связующее формовать, защищать эти волокна, придавать структуре целостность и прочность. Вот. И эти материалы сейчас широко используются в конструкциях. И, в принципе, будущее многих направлений техники, особенно авиационной, ракетной, космической, оно связано именно с развитием совершенствования этой области материаловедения, композиционных материалов.
Композиционные материалы в природе, естественные композиционные материалы, вы эту тему затронули. Скажите, пожалуйста, в вашей работе, и вообще в композиционных материалах природа подсказывает какие-то инженерные решения? Исследуют они естественные материалы как идеи для построения инженерных конструкций?
Ну, трудно сказать. Наверное, пока, наверное, нет. Вот. Конечно, мы постоянно смотрим на древесину, как на, так сказать, материал, который, ну, достаточно хорошо исследован. И вот интересно, что математические модели, допустим, поверхности, прочности, очень многие были опробованы именно при описании свойств композиционных материалов, древесных материалов. Вот. И, значит, потом уже перешли, значит, ну, так сказать, эти модели к использованию для других классов композиционных материалов. Мы, конечно, понимаем и знаем, значит, что существуют, так сказать, вот исследования, как бы, биомеханики, да, вот, когда, значит, изучаются элементы живой природы и попытаются перенести на объекты технические, вот, но, ну, как-то вот в нашей работе пока это не сильно, так сказать, используется. Хотя, ну, есть интересное направление, вот, допустим, использование композиционных материалов дизайна. Я вот видел недавно, допустим, передачу о японском инженерном центре, похожей на наш инженерный центр. И вот там одно из направлений у них, ну, так сказать, совершенно побочных, это, значит, создание современных конструкции, это столы, стулья, значит, на основе, значит, ну, анализа или изучения природных объектов, типа цветов, листьев, вот, и получается очень красивые современные вещи, дорогие, вот, можно сказать, произведения искусства, и это, в принципе, вот, является, ну, допустим, одним из направлений, в котором можно развивать, так сказать, наши композиционные материалы.
Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, когда вообще люди стали использовать композиционные материалы, скажем, вот, ну, клееные луки, это уже композиционные материалы или это...
Да, вы хорошо подготовились, да-да-да, это кочуют в литературе клееные луки, еще что там, солома, которую подмешивали в глину, и, значит, обертки мумий с помощью этого...
А орудия, которые вкладки делали в
древесной основе? Ну, я не знаю, там клееные луки, это скорее, наверное, составная конструкция, хотя, наверное, можно сказать, что и композиционный материал. Тут ведь как бы с какой степени детализации мы смотрим на этот объект. Если мы считаем, что это, так сказать, элементы структуры материала, то да. А если это элементы конструкции, то это составная конструкция. Вот, допустим, бетон. Значит, является это композиционным материалом или уже конструкцией, в которой крупная галька замешана в цементное связующее? Это такой вопрос, ну, классификации, так
сказать. Я почему этот вопрос задал? Скажите, пожалуйста, а когда серьезный научный интерес и интерес промышленности вызвали композиционные материалы, когда вот этот, когда эта тема стала наиболее актуальна?
Ну, это, конечно, это годы войны, 40-е годы. Значит, истории известно, что в результате, значит, больших потребностей в дюралюминии, вот, американцы начали использовать стеклопластик для своих самолетов и лодок, вот, и оказалось, что этот стеклопластик, ну, тогда еще было связующее полиэфирное, или даже полистер, по-моему, вот, и оказалось, что они, ну, в общем-то, по прочности эти крылья не уступают, они, правда, не делали это для боевых машин, это были учебные самолеты, вот, но уже тогда инженеры накопили опыт, и потом появился первый патент, он, по-моему, был в 51-м году был запатентован стеклопластик, значит, и отсюда вот началось уже промышленное освоение композиционных материалов. Сначала это, так сказать, была такая легкая тренировка, примеривались, куда немножко делали, в автомобилях, в лодках, но вот, допустим, развитие ракетной техники, которая началась в 60-х годах, она, конечно, то есть вот эта вот отрасль стала, так сказать, катализатором, первым катализатором применения композиционных материалов, потому что потребовались легкие, так сказать, прочные материалы по любой цене, потому что это главное было сделать изделие, значит, ну, с требованными техническими характеристиками, вот, и стеклопластики, а потом и органопластики, патент на органопластик, он появился в Кевлар, по-моему, в 71-м году, ну, и в Советском Союзе тоже была разработана аналогичная система волокон, вот, и, значит, эти материалы широко использовались, и, в конце концов, сейчас вот в ракетостроении, ну, в определенных системах, там, до 90% изделия состоят из композиционных материалов. Вот. А сами углепластики, то есть углеродные волокна, они были, по-моему, впервые применялись Эдисоном для лампы накаливания, да, но Значит, потом, так сказать, промышленный патент был получен в 1961 году японцами вот, на углеродное волокно из полиакрилнитрила. И вот после этого начался старт, значит, промышленного освоения углепластиков. И, значит, они какое-то время уступали органическим волокнам, а теперь, значит, углепластики – это широко распространенный материал, который можно увидеть, ну, наверное, где угодно.
Ну, о том, что сейчас происходит в этой сфере, поговорим позже. Вы сказали, что авиация первый толчок дала, потом ракетостроение.
Да.
Здесь только эргономика или еще, например, тот фактор, что, например, радиослежение за объектами, созданными из композиционных материалов, менее, скажем, ну, они за ними сложнее следить, чем за металлическими объектами.
Там
я
не
правильно понимаю, что чем больше композиционных материалов, тем сложнее засечь ракету, самолет и так далее, или нет?
Ну, допустим, в авиации вот эти вот самые первые стеклопластики в 40-х годах, они использовались для крыльев и для обтекателей радиоантенн, потому что это радиопрозрачный материал. Вот. Что касается, значит, вот как вы сказали, труднее засечь, то, ну, во-первых, тогда и радаров-то не было, которые так засекали качественно. Вот. И, в принципе, как бы такая задача, то есть применение композитов с целью сделать менее заметными эти объекты, она не ставилась. Вот. Тут, скорее всего, значит, ракетостроение – это, конечно, снижение веса, это колоссальное снижение веса, потому что плотность у этих материалов, значит, ну, вот я вам скажу для примера, плотность углепластика 1,6 грамма на сантиметр кубический, а у органопластика и того меньше 1,2-1,4. Да, для сравнения, плотность стали 7,8, титана 4,7, да, ведь? Вот. А прочность у них, она, значит, не уступает и даже превосходит. Вот по жесткости они проигрывают. Поэтому, допустим, вот направление создания высокомодульных, особо жестких композиционных материалов, это считается очень перспективным. И, ну, так сказать, все компании стараются это сделать. Вот. Но по прочности они превосходят эти материалы. Поэтому, если вы делаете конструкцию одинаковой прочности, но она у вас там в 4 раза легче, вы сразу же получаете, значит, технический эффект сразу же. Ну, и другое дело, конечно, по какой цене. Вот, но когда занимались ракетостроением, так сказать, не сильно обращали на это внимание. Другое дело, что, значит, третья эпоха, так сказать, композитов, она возникла, когда появились углепластиковые самолеты. Вот этот Boeing 787, А380, А350, они же сейчас на 50% состоят из композитов. И создание их, проектирование их в 2000-х годах, создание их, там Boeing, по-моему, в 2004 году полетел, 787-й. Значит, это был толчок целой индустрии композиционных материалов и волокон, значит, и смех методов обработки, программного обеспечения, технологии изготовления, в общем, все связанное с композитами, оно получило такой толчок, бурный рост именно в эти годы.
Вы являетесь научным руководителем научно-образовательного центра авиационных композитных технологий. Расскажите, пожалуйста, чем занимаетесь в рамках этого центра?
Ну,
изучаете центр... опыт Боинга?
Ну, в том числе. Значит, наш центр, он находится на самом, так сказать, окончании вот цепочки научных исследований, да, которые как бы традиционно делятся на фундаментальные исследования, прикладные исследования и разработки. И вот, вот мы являемся уже, то есть мы занимаемся разработками, то есть использованием новых закономерностей, каких-то отработанных вариантов использования уже в практике, мы, значит, изготавливаем опытные конструкции, опытные изделия, ну, по заказу наших предприятий. Вот, и, значит, ну, иногда мы получаем, так сказать, чертежи, и нам нужно разработать технологию, разработать оснастку и создать, значит, эти изделия, которые нам заказывают, испытать их, подтвердить их прочность. Значит, мы изготавливаем большое количество образцов для сертификации этих материалов, ну, которые используются в авиационной промышленности. Вот, и кое-где, значит, мы просто сами пытаемся спроектировать новые конструкции, значит, ну, в качестве уже такой, может быть, прикладной научно-исследовательской работы, значит, посмотреть, что из этого получится, значит, оценить возможность их использования потом в авиационных конструкциях. Вот угу. Так.
Вы говорите, заказы предприятий – это авиадвигатель?
Да, в основном это авиадвигатель, и тот проект, который сейчас этот авиадвигатель ведет, мы в нем участвуем.
ПД-14?
Да.
Буквально в двух словах, чем вы занимаетесь в рамках этого проекта? Потому что, насколько я понимаю, Анатолий Александрович, огромное количество научных структур университета задействовано в этом проекте. Чем занимаетесь вы, Александр Николаевич?
Мы разрабатываем детали из композиционных материалов для этого двигателя. Ну, те, которые нам, так сказать, предоставляет заказчик. Потому что вообще это большая кооперация, в ней участвует много предприятий. Вот там есть, так сказать, ну, свои сферы специализации. Вот. Мы специализируемся, ну, в принципе, на больших конструкциях, корпусных деталях, это диаметром порядка 2 метров. Ну, и, в общем, мы делаем и, так сказать, небольшие, тоже 400 на 400 примерно, внутри там иногда, значит, они наполнены сотами для обеспечения шумоподавления, шумогашения. Вот. И одно из направлений, допустим, исследований нашего центра, у нас есть лаборатория акустическая, это в том числе и повышение эффективности шумоглушения этих деталей. Ну, у вас была специальная передача, я знаю, по этому направлению. Вот, вот такое наше направление.
А можно ли сказать, что, например, в проекте ПД-14 используется вот такое количество композиционных материалов?
Наверное, можно, но, в принципе...
Сколько там вообще разных?
Было бы хорошо, если бы про это рассказывали наши заказчики, да, которые определяют эту техническую политику, значит, рассказывают, какие элементы делаются. Ну, пригласите их.
Ждем, очень много. Ждем, очень ждем. А, хорошо, ладно, кроме авиадвигателя, кто еще является вашими партнерами? Есть у вас еще какие-то заказчики?
Мы работаем с Пермским заводом «Машиностроитель», вот, и... Ну, мы работаем с вертолетным заводом, в общем, это, видите, стадия таких неокровских работ уже, где мы подписываем договоры о конфиденциальности. В общем, у нас довольно много заказов, вот, и пока у нас полная загрузка вот, нашей инженерно-технической лаборатории.
Я, может быть, включусь в разговор, очень интересный, с моей точки зрения, и достаточно профессиональный. На самом деле, мы правильно сказали, что история композитов, их использование именно в конструкциях, она, ну, с одной стороны, десятилетия, а с другой стороны, уже произошло несколько таких технических революций с точки зрения применения композитов. И на самом деле, вы тоже правильно заметили, что и самые разные проблемы решаются с использованием этих материалов. Вот. В том числе и создание немагнитных корпусов, ну, допустим, у тральщиков, которые созданы и тоже созданы из композитов, стеклопластиков и используются для того, чтобы вот исполнять их боевые задачи. А я бы хотел сказать здесь, вот, дополняя Александра Николаевича, в том, что сегодня для многих исследователей, разработчиков, технологов есть и совершенно новая проблема. Это проблема импортозамещения. Как сохранять конкурентоспособность наших изделий и даже приумножать ее, используя отечественные материалы. Вот кафедра – это кафедра, это все-таки профессора, доценты, носители компетенций, а вот сам центр – это, по сути дела, маленький завод. Просто маленький завод, в котором действительно отрабатываются технологии, в котором изготавливается изделие диаметром более 2 метров. Это, так сказать, потом это изделие передается на серийный завод, но уже с отработанной технологией. И одна из задач этого центра, который, конечно, оборудован в основном зарубежным оборудованием, научиться производить элементы конструкции из отечественных материалов. И в этом смысле нашим заказчикам нашего университета и на этого центра является Всероссийский институт авиационного материаловедения, Это крупнейшая в России фирма с очень высоким потенциалом, и тем не менее в каких-то направлениях мы являемся партнерами ВИАМа, и в том числе центр Александра Николаевича отрабатывает вот эти технологии по импорту замещения. Каким образом сделать не хуже отечественные ткани, которые могут быть использованы в нашей же технике. Это отдельное направление, ну, которое сегодня действительно является для нас очень таким перспективным.
Я могу, конечно. Я могу добавить вот тогда в том ключе, который Анатолий Александрович тут подхватил эту тему. Вот, ну, во-первых, касается оборудования. Наш центр, он действительно был укомплектован вот благодаря вот этой программе развития Пермского университета самым современным оборудованием. И вот, ну, мне доводилось быть за рубежом, и я могу сказать, что центр не уступает, а, наверное, превосходит большинство зарубежных лабораторий. Вот, это фактически, он называется научно-образовательный, он фактически инжиниринговый центр. Вот, и вот оборудование, ну, чтобы, так сказать, показать уникальность, вот, допустим, у нас стоит роботизированная установка для выкладки припрега, вот в России таких две.
Продолжим разговор через несколько минут. Это программа «Ни дня без науки». Оставайтесь на эхе.
«Ни дня без науки». Открытия, исследования и точки зрения пермских ученых. Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
День добрый еще раз, дорогие друзья. Это программа «Ни дня без науки», 91.2 FM, радио «Эхо Перми». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Сергей Слободин. А сегодня у нас в гостях заведующий кафедрой механика композиционных материалов и конструкций Пермского политехнического университета, доктор технических наук, профессор Александр Аношкин и ректор Пермского политехнического университета Анатолий Александрович Ташкинов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Боинг 787 и Airbus 350 наполовину состоят из композиционных материалов. МС-21 на какой процент бы
состоит? Не могу сказать.
Не будете?
Нет, хорошо, я просто не знаю, честно
говоря. Я понял, все, окей.
Ну, меня это не сильно, так сказать...
Ну, ладно, хорошо. Скажите, пожалуйста, сколько аналогичных центров в России вообще существует? У вас есть коллеги, которые занимаются?
Да, у нас есть коллеги. Аналогичный центр есть в МВТУ имени Баумана, в Казани очень хороший центр. Мы с ними имеем договорные отношения и пользуемся их, так сказать, квалификацией тоже. Вот, где еще? В Комсомольск-на-Амуре, по-моему, есть. Вот, и Красноярск. Вот. Ну, вот сейчас вообще в Советском Союзе таких крупных центров-то был. Это Рига, Латвия, Киев и, как ни странно, Пермь. Значит, Пермь вообще-то являлась центром компетиционных технологий. Ну, не все об этом знали. И существует же тут, так сказать, ряд интересных производств, которые связаны там с трехмерно армированными композиционными, с углеродными композиционными материалами.
Вот, Анатолий Александрович, Александр Николаевич, вы говорите, что, наверное, не все знают, что Пермь была одним из центров разработки композиционных материалов. У вас есть возможность назвать те имена, которые стояли изначально, или это были вы?
Нет, что вы, это было до нас, и, ну, Александр Николаевич начнет, я дополню. На самом деле, это все начинается с 60-х годов, в том числе, когда наша промышленность стала осваивать эти материалы, и поэтому, ну... Александр Николаевич, называйте.
Нет, я могу сказать, Цыплаков, я не помню имя отчества. Такой был начальник лаборатории композиционных материалов на заводе Ленина. Вот, и он написал издан заводом Ленина двухтомник по технологии композиционных материалов. Это, можно сказать, библиографическая редкость, потому что издано малым тиражом. Вот, он здесь работал, ну, около 10 лет, по-моему, и сейчас, и потом переехал в Санкт-Петербург, заведовал кафедрой, да, там, вот, ну, в области технологии, именно технологии конструирования композиционных материалов. Потом, допустим, видите, в, как бы в развитии композиционных материалов там тоже были этапы фундаментальных исследований, и вот эти материалы, они еще назывались гетерогенными, неоднородными, и был этап 60-е годы, когда тот же Институт механики сплошных средств, он же когда-то назывался лаборатория полимеров, потом институт полимеров, он как раз занимался полимерными и композиционными материалами. Вот, и тогда создавались математические модели для прогнозирования свойств. Ведь интересно, что эти материалы, значит, они, допустим, обладают большим количеством характеристик, которые нужно знать, чтобы проектировать. Вот, допустим, обычные стали и сплавы, значит, это две константы жесткости, модуль Юнга, коэффициент Пуассона, так ведь? Если мы используем композиционный материал, вот, то у него будет 5 или 9 констант. Это только констант жесткости. А если мы еще хотим оценить прочность, то столько же должно быть характеристик прочности. Вот у стали одна предел текучести, ну, допустим, предел прочности, а здесь 9, понимаете? Еще как они комбинируют между собой, это большой вопрос. И 60-е, 70-е годы это было построение вот этих математических моделей, как прогнозировать свойства композиционного материала. Видите, интерес ведь в чем? Что мы говорим, да, у них свойства очень высокие, но в каком-то направлении это очень изотропный материал. Вот представьте себе однонаправленное волокно. Вдоль направления, кстати, волокон вы его не порвете и не сломаете, но стоит только потянуть поперек, значит, как он у вас расщепляется, и, ну, сказать, отрежденно он ломается просто в руках. И поэтому ему нужно правильно армировать так, чтобы, значит, все эти, так сказать, волокна были уложены в конструкцию совершенно, так сказать, определенным способом по направлениям главных напряжений, оптимальным образом, только тогда вы получите эффект. Вот. В принципе, конечно, сейчас существует такое понятие «черное блок-алюминия», американцы говорят, это, значит, армирование в плоскости листа таким образом, что результат изотропный лист. Вот, он получается, ну, с выигрышем порядка 20% по жесткости и прочности, но это, так сказать, не полностью эффективное использование, но зато это, так сказать, для инженера очень просто и понятно. Значит, вот берешь материал, вот он так-то армирован, и ты его можешь использовать хоть где, зная у него характеристики. Но стоит только перейти к каким-то сложным конструкциям. Допустим, ну, возьмем профиль коробчатого сечения. Как там уложены эти волокна, значит, какие там возникают технологические дефекты, и как это сказывается на, так сказать, свойства, это возникает большой вопрос. И вот, допустим, Институт механики сплошных сред, он занимался сначала методами этим прогнозирования, значит, а сейчас стоят вопросы, это уже исследование влияния дефектов, да, как оценить, значит, поврежденность этих конструкций в течение длительной эксплуатации. Мы сейчас, допустим, работаем с приборостроительной компанией, чтобы использовать их, кстати, наработки по смарт-волокнам для, так сказать, мониторинга состояния этих конструкций. Вот математические задачи возникают, и, значит, люди, которые стоят, это, и, наверное, Валерий Павлович Матвиенко, он сейчас проявляет большой интерес к
компьютерным материалам. Да. В аналогическом порядке, то, о чем говорит Александр Николаевич, это школа Сан Саныча Поздеева. Да, это известная очень школа механиков в Перми. И одним из направлений развития механики в Перми была механика композиционных материалов. Как раз как и наша кафедра называется. Механика композиционных материалов и конструкций. Вот. Но, да, то, что было связано с организацией научных исследований, это, безусловно, сегодня Институт механики сплошных сред, Институт, да-да-да, механики сплошных сред и, допустим, политех, не только наша кафедра, но и другие кафедры, там есть кафедры химико-технологического факультета, а вот с точки зрения производства, и мы-то начали с вами с тем, что назовите, да, то это, безусловно, Лев Николаевич Лавров, генеральный конструктор, ну, назовем это так, НПО «Искра», его преемник Михаил Иванович Соколовский, тоже генеральный конструктор. Оба они были отмечены очень существенными государственными наградами, и их труд был очень востребован и оценен именно в масштабах нашего государства. Если говорить о разработчиках, то достаточно сильные разработчики сосредоточены были и сейчас. Вот здесь у нас такой прямо в Перми Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов. Может быть, не все о нем знают, но это серьезная фирма, разрабатывающая проекты на российском уровне и тоже со своими компетенциями и со своими технологиями, которые повсеместно используются. Можно и называть и других коллег, но в целом это довольно большое сообщество.
У нас есть, допустим, предприятие, выпускающее трубы, так ведь?
Да,
у нас вообще несколько предприятий, стеклопластик, вот это вот изделие, гражданское продукт. Вот Игорь Иванович Прагер, так ведь?
Это
директор современного крупного предприятия в Перми, одного вообще из крупных в России, выпускает очень качественные трубы. Вот он, кстати, с удовольствием может с вами тоже поговорить, можете
посмотреть. Про мирное применение мы еще поговорим, вернемся. Я хотел вот какой вопрос задать. Проектирование сложных деталей из композиционных материалов на автоматизированном производстве, это ведь еще и программирование, насколько я понимаю.
Да, правильно? Конечно.
Вы готовите специалистов, какое значение вообще вот этому, этой детали, этой части подготовки уделяете?
Мы, конечно, стараемся уделять как можно больше подготовки. К сожалению, видите, идет специализация. Вот. И наши инженеры, они сейчас становятся пользователями программ обеспечения. Вот исторически, допустим, мы когда учились, мы были сами разработчиками программ обеспечения. Но жизнь-то развивается так, что возникает специализация, да, и сейчас инженеры, они являются пользователями систем, ну, типа AutoCAD Unigraphics, это черчение, да, пользователи систем, там, у нас, допустим, FiberSimba, выкладки композиционных материалов и так далее. Вот, и поэтому, ну, конечно, мы стараемся, чтобы они знали, значит, это программа обеспечения, умели на нем работать, чтобы, придя на предприятие, уже они могли профессионально заниматься проектированием и разработкой технологий композиционных материалов. К сожалению, эта программа обеспечения сейчас в основном импортная. Угу. Вот, и проблема стоит в том, значит, чтобы обеспечить хотя бы сколько-то, так сказать, учебных мест для, так сказать, освоения этого программного продукта. Если по каким-то мы, значит, программам это уже, так сказать, добиваемся, что, ну, кое-какие они слишком дорого стоят, и поэтому, значит, они могут осваивать только в короткий промежуток, когда приходят на практику, там, на 2-3 недели. Вот. Но это, да, это важный вопрос, мы его решаем, мы понимаем, что это необходимо делать.
Ну, я хотел бы дополнить, что как раз кафедра, которой заведует Александр Николаевич, она выпускает специалистов в области, дословно, конструирование и производство изделий из композиционных материалов. Это прямо название специальности. Конструирование и производство. Это значит, что выпускники этой специальности должны знать и основы конструирования, и основы того программного обеспечения, которое используется для конструирования, и производство, и технологические режимы, технологические проблемы, которые тоже основаны на использовании программного обеспечения, как мы с вами услышали. Поэтому это такой комплексный подход к подготовке специалистов. И в учебном процессе используются и материаловедческие дисциплины, и технологические, и дисциплины, непосредственно связанные с использованием, а может быть, в какой-то части и доработкой программного обеспечения.
Могу добавить. Ну, раз уж мы коснулись учебного процесса просто. Ну, вот наш центр, он заработал в 2011 году, и нам потребовалось примерно 3 года, чтобы накопить опыт работы. Вот. И вот сейчас мы вышли на тот режим, когда мы, значит, приглашаем, и у нас проводится практика, и после практики ребята у нас остаются и начинают работать. Вот у нас сейчас, по-моему, 7 человек из группы, из третьего курса, они остались просто и вечером приходят, значит, там по графику, ну, просто участвуют в производственном процессе. Вот это вот такая настоящая подготовка. Сейчас идет переосмысление, значит, подготовки по рабочим программам нашего учебного процесса, поскольку пока, так сказать, не было такой технологической базы, значит, но основной упор был как раз на, так сказать, теоретическую подготовку, может быть, на моделирование, вот, но существующая, значит, у нас технологическая база, она позволяет готовить уже квалифицированных и проектировщиков, и технологов, и людей, которые просто руками умеют эти композиционные материалы делать. И, значит, я считаю, что уровень подготовки наших специалистов, он сейчас, он должен превосходить даже то, что, кстати, готовится за рубежом, потому что я был там на производственных базах, видел, вот, и я вижу, что, значит, наши технологии, опыт, он сейчас не хуже, а даже по некоторым позициям и лучше. Просто надо сейчас привести в соответствие, значит, рабочие планы и учебные программы в соответствии с нашей технологической базой. Вот. И, кстати, спланировать эту работу.
Вы говорите, что кадры готовите не хуже, а может быть и лучше, чем зарубежные коллеги. Они переманивают, не поступают вашим воспитанникам предложения откуда-нибудь из-за рубежа, о хороших условиях работы?
У нас работают. Наши выпускники, они работают и, допустим, в университете Левина, католический университет в Бельгии, один из таких крупных технических и, кстати, с очень хорошей композитной лабораторией. И теоретическое, и инженерно-технологическое, там есть два центра, у нас работают в Бристоле, значит, старшим преподавателем прямо читают лекции по композиционным материалам. Да, значит, наши выпускники, да.
То есть, ну, наша... Мы не рассматриваем это как самоцель, грубо говоря, проверить, да, нашу конкурентоспособность, окунув наших там выпускников вот в какие-то там зарубежные фирмы и таким образом сравнить, а они конкурентоспособны или нет. Да? Мы в большей степени нацелены на сравнение результатов деятельности. Да? И в этой смысле, в этом смысле мы понимаем, что те образцы, те знания, которые используют наши выпускники применительно к современной технике, вот это показатель их конкурентоспособности. Хотя, вы правы, у нас есть выпускники нашей специальности, которые уже защитили за рубежом диссертации, как их называют сейчас, PhD. Вот. Ну, это как и у всех. В общем, мы в этом смысле вполне довольны нашими выпускниками, в том числе теми, кто волею судьбы оказался в фирмах зарубежных.
Александр Николаевич, сейчас стоит задача по импортозамещению в части, касающейся производства деталей. Стоит ли задача по импортозамещению в части, касающейся производства оборудования для производства деталей, программного обеспечения?
Стоит, конечно, да. Мы такие задачи начинаем ставить совместно с нашими предприятиями. Ну, то есть, вот я считаю, что у нас сейчас уже накоплен определенный опыт работы на этом оборудовании, вот, когда мы можем уже пытаться, значит, что-то сделать самим. У нас сейчас идут два, допустим, больших проекта по созданию рентгеновского комплекса контроля композитных деталей. Эти проекты интересны, они совместно с Ленинградским электротехническим институтом. Мы прямо, так сказать, приняли на работу группу человек, 5 человек из кафедры. Кафедры, похоже, рентгенографии. Вот. И, значит, вместе с ними разрабатываем рентгеновский комплекс для контроля состояния этих композитных конструкций. Так сказать, наш проект, он должен быть, позволять делать 3D-модель этой детали крупные, значит, облегчить, автоматизировать поиск этих дефектов и, возможно, даже предсказать остаточный ресурс этой детали, так сказать, и насколько эти объекты, то есть дефекты, значит, опасны. Вот это, ну, фактически вот наша такая, может быть, первая разработка, она содержит и механическую часть, и программный комплекс. Вот если это будет сделано, хотя бы даже в каком-то, так сказать, предварительном, предпроектном варианте, это будет, ну, очень здорово, там большой будет успех.
Это очень интересная работа и очень интересное направление, потому что, опять же, возвращаясь к основам, к тому, что у нас предметом изучения являются композиционные материалы, которые исходно состоят из разных компонентов, да, которые могут быть каким-то образом соединены, объединены, то наряду просто с описанием и с изучением процессов, ну, так называемой макроживучести, то есть изучением образца как конструкции, да, возникает проблема детализации процессов нарушения сплошности между слоями. Там,
я понимаю, да.
Мы сверху-то не можем...
Безусловно. А да, насколько вообще рентгенография использует ее сейчас, да, где-то, конечно, за рубежом для оценки состояния композиционных конструкций?
Ну, рентгенография, она используется очень давно. Это, в принципе, это известный технологический. Другое дело, что вы получаете плоский рентгеновский снимок, вот, на котором есть, значит, тени какие-то, значит, тех, ну, частей деталей, которые до плоскости фокусировки и после. И, значит, дальше уже это искусство определить, а где же здесь дефект. Вы его снимаете с нескольких частей, значит, и пытаетесь определить, значит, все-таки это дефект или это какой-то артефакт. Вот. И поэтому, ну вот, допустим, сейчас развивается система томографии компьютерной, всем известно, есть в Перми несколько томографов, да, которые...
Ну, технических. Вот. Есть медицинские томографы,
да,
ну, а
речь идет о технических, да, но томографах. Они работают, допустим, с объектами небольшими, это там 15-20 на 2, ну, может быть, не знаю, 30 на 30 миллиметров, поскольку, значит... объем, так сказать, информации в цифровом виде, это просто, так сказать, колоссальное, и нужна специальная вычислительная, чем больше объект, тем нужна больше вычислительная машина, вот, которая бы обрабатывала, анализировала, и в конце концов все равно, значит, возникает вопрос, а что же мы там видим? Значит, одно дело, когда материал более-менее однородный, пора там хорошо заметна, а другое дело, когда композиционный материал, когда там идут, так сказать, искривленные слои, значит, прослойки связующего, складки, поры, значит, и вот обработка вот этого, она требует и программного обеспечения, и компьютера хорошего, ну, естественно, рентгеновской установки, которая бы снимала с нескольких, так сказать, сторон и достраивала трехмерное изображение. Вот эта задача тоже очень важна. Мы решаем вместе с ленинградскими специалистами достройка вот этого трехмерного изображения. То есть это мы хотим сделать полностью, так сказать, нашу отечественную программу разработку, значит, которую можно было бы там включить в состав этого комплекса и, может быть, продавать его, как уже наш научно-технический продукт.
Александр Николаевич, к сожалению, время наше в эфире заканчивается. Традиционный вопрос. Сколько студентов принимаете и кого ждете на своей специальности?
Мы принимаем 25 студентов. Вот, ну, а ждем мы специалистов, которым было бы интересно, которые бы хотели этим заниматься, самое главное. Вот, и, значит, мне кажется, что это и очень интересное направление. Они не пожалеют, если они придут. А в заключение хочу сказать, а видели ли вы композиционный материал углепластики? Вот я вам могу показать.
Да, ну, образец. Конечно, я на лыжах хожу, и палки ломал не раз, так что...
Я вам хочу показать один образец углепластика, который сейчас применяется. Вот, еще в качестве такой... Оказывается, углепластик может использоваться как произведение искусства.
Да, да.
Вот, и поэтому одно из направлений – это... создание вот таких вот объектов искусства, значит, из современных композиционных материалов, да.
Здорово. Спасибо огромное. Это был заведующий кафедрой механика композиционных материалов и конструкций Пермского политехнического университета, доктор технических наук, профессор Александр Аношкин. Также в нашем эфире принимал участие Анатолий Александрович Ташкинов, ректор Пермского политехнического университета. Спасибо огромное, что пришли. Всего вам доброго. Замечательный разговор у нас получился. До свидания.
До свидания.
До свидания.